Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлый вечер». В студии я, Петр Олешковский. И в гостях у меня сегодня мой коллега, старинный приятель, поэт, переводчик, издатель. Издательство АГИ и БСГ Пресс, главный редактор Максим Амелин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лауреат всех премий, мыслимых и немыслимых, переводчик китайцев, латинских стихов и так далее. Но мы здесь, в общем, не для того, чтобы говорить о поэзии, хотя если вам захочется как-то вставить то, что вам близко, это будет к месту и замечательно. Но все же, давайте начнем с такого поэтического эпиграфа. Вот «Конь Горгоны», старая книжка ваша, и там есть два милых очень мне и, по-моему, приятных и вам стиха. Вот, пожалуйста, прочитайте первое стихотворение.
Да, хорошо. На ваш выбор.
Да.
Такое стихотворение «Кузнечик» называется. Из Ричарда Лавлейса. Это такой был поэт английский 17 века. О ты, кому беспечно на весу качаться с колосом тяжелым, медвяную пить в сумерки росу, неспосылаемую долом, приемля неба и земли дары, скакать, сумняшися ничтоже, сей подвиг, совершивший до поры, покоиться на мягком ложе, приветствовать чуть свет начала дня, на солнце радостно резвиться и всем вселять, уныние гоня, веселье собственное в лица. Но жнет золотые злаки серп, увы, вакх и церера, сном объяты, мороз твоим цветам сечет головы, а травам ветры супостаты. Жаль, дуралей зеленый, тем дарам конец, как и былинкам малым, в ничтожестве лежать под снежным нам и под ледовым покрывалом. Ты лучший из людей, друг другу мы, дух подлинным наполним летом, чтоб нам среди студеной злой зимы взаимным жаром быть согретым. Пусть наши вечно рдеют очаги огнями весты, ветер тщетный на хладных крыльях, как невей пурги, над этой присмиреет Этной. Ручьем польются слезы декабря, чья силой отнята корона, но греков древних действа здесь узря, он сам отрекся бы от трона. Уж Геспер яр, играем, ведьма тьма, страшась лучей из наших окон, преобразится, вечный день сама восставит, черный скинув кокон. Богаче мы пресыщенных царей, не просим ничего, не ищем, благ обладатель, больших и скорей алкая, остается нищим.
Ну что ж, спасибо. Тут сразу приходит на ум «Кузнечик в пузо Козов уложил премного дивных трав и вер».
«Кузнечик Ломоносова».
«Кузнечик Ломоносова».
«Коль много ты блажен».
Да, и так далее, и так далее. Вполне получилась российская лирика. Ваш стих сознательно сдвинут в сторону такого древнего стихотворения, древнего на сегодняшний день, на самом деле, скорее новороссийского, тогда, когда стихи возникают, 18 века, хотя весь 18 век стоит, конечно, на плечах и библейской поэзии, и псалмов, и так далее, и так далее. Вот откуда эта любовь у курянина? Вы родились в городе Курске, и мы здесь вспоминаем на передаче, и мы, собственно, и договорились с вами беседовать о Курске 70-х, ну, может быть, с самого начала 80-х годов. Курске, который вы помните, и который я тоже помню. В 78-м году я проезжал этот город с археологической разведкой. Мы ездили по Курску, Рыльску, Льгову, Дмитриеву Льговскому, древним русским городам. Курск – город очень древний, домонгольский. Вот, таких городов на Руси не так уж и много. И ну, это область, это южный город для меня, северянина, во всяком случае. Вот. Там груши растут и вишни.
Виноград даже растет.
Даже, ну, виноград, знаете, теперь не на севере растет. Вот, какой-то есть такой, из которого даже, кажется, вино делают.
Изабелла.
Нет, в Курске понятно, а теперь есть сорта, которые здесь под снегом вырастают. Вот. Но все-таки вот откуда любовь к такому державинскому и преддержавинскому стиху, вольное и невольное цитирование Ломоносова, например, Сумарокова, Третьяковского, ваша любовь к коллекционированию книг XVIII века, я знаю, у вас большая библиотека и редкая. Откуда это?
Ну, это трудный вопрос. Это, наверное, как-то коренится в какой-то такой жизни.
В какой?
Ну, начнем с того, что я родился в коммунальной квартире, пятым в одной из комнат, в квартире жило еще две семьи. Вот, 18 метров комната. Угу. Вот, конечно же, книг
не, не расставить.
Там их просто не, там невозможно было поставить. Угу. Вот. Хотя воспоминания о старой библиотеке, там, которая была когда-то
в семье.
В семье, да. Потому что как раз когда мне было 2 года, продали дом, который достался от моего прапрадеда.
А почему? А, пришлось разделить наследство?
Пришлось, да, никто не хотел жить в доме. Тогда было такое...
Глупое поветрие.
Никто не хотел жить в доме. Угу. Вот. Никто не хотел там топить печку. Тогда не было еще центрального газа, всякого отопления. Угу. Вот. Поэтому никто не хотел заниматься этой черной работой.
Удобство
все работали,
на улице.
Да, удобство на улице. Вот. Это сейчас это уже эта проблема решена. А тогда это было довольно хлопотно.
Да-да.
Вот. И вот его решили продать, и, соответственно, кто-то что-то разобрал, но в моей части, хотя я вообще по роду, я вообще старший в роде. Угу. Вот. У меня вот хранится как раз дореволюционное завещание моего прапрадеда на этот дом и еще там на какие-то разные владения и так далее. Угу. Вот.
Да, дворянская семья была?
Нет, не дворянская. Это была вообще купеческая семья. Угу. Вот. По женской линии там вот этот прадед, он был меховщиком. А его...
Меховщиком, продающим меха или выделывающим?
Выделывающим, да. Выделывающим. Угу. А его моя прабабушка, она была из такого рода, которому в 19 веке принадлежала, наверное, половина Курска приблизительно. Промышленных предприятий, торговли, да-да-да, такие были гнучевы.
Так она по любви вышла за небогатого? Это же мезальянс?
Это, в общем-то, в какой-то мере мезальянс. Хотя он, в общем, наверное, был состоятельный
человек.
Но, да, судя по всему. Угу. Не высокого достатка, но угу. она была дочь, понимаете, она была дочь 12-я. младшего сына. Угу. Младшего.
А,
сына,
понятно.
И
понятно.
Она была дочь. Угу. А дочери, как известно, никто в старые времена никакого наследства не выдавал. Да, давали только приданое. Угу. Поэтому, девушка выходила замуж, ей давали приданое.
И семье.
Да, и все. И, в общем-то, забывали, как... Ну, не забывали, конечно, но тем не менее. Вот. Ну, вот такая вот такая история. А Курск... да, вот, конечно, он древний город. Его
первое упоминание... А вы говорили, что у вас Поповичи были?
Да. У меня в роду. Это по Амелиной. Вот Амелины были Поповичи. Это род... Были такие... Был такой сын боярский... Филипп Иванович Костин в начале 17 века, в 1620 году, он был даже сотником в Курске. Вот, но, а его сын Емельян Филиппович Костин.
Амелия.
Да. Вот, при разделе имущества, значит, разделили там деревни. И вот это одна осталась Костина, она теперь называется, а другая Амелина. Соответственно, для того, чтобы не путать.
Деревни?
Деревни, да.
И так и называются?
Они так до сих пор называются. Дело в том, что вот второе заселение Курска, его второй как бы расцвет, он приходится на конец 16-го, начало 17 века. Когда многих новгородцев, туликов, москвичей, вот этих детей боярских...
Сгоняли на окраину.
Да, сгоняли на окраину, где, в общем, была реальная опасность от крымских татар там, и так далее. Других кочевников. И, между прочим, черкесы тоже
баловались,
да, вот, прибегали. Вот, и как раз сейчас, фактически, это об этом писал историк такой Танков в начале 20 века о курском дворянстве. Такая книга есть. Она не закончена, он только первый том успел выпустить, потом больше не выходила. И там интересно описание. Там вот это ты смотришь вот эту сотню, десятню списки, там они приведены. И ты понимаешь, что это эти фамилии, деревни. Названия деревень вокруг Курска, приблизительно в радиусе там 100 километров. Вот. Это удивительно.
Ну, понятно, человеку давали землю.
Таким образом
сажали его.
Он должен был явиться...
Конно-оружно.
Да, конно-оружно, значит, представить. Вот. И вот это вот интересный факт. Да, и вот... А потом, как известно, тех детей боярских... Петр Первый, так как надобность в них отпала, в общем-то, границы передвинулись к югу. Ну, и решили, в общем, их как-то...
Войско стало регулярным.
Да, войско стало регулярным. Решили их, в общем, унизить.
Укоротить.
Да, укоротить им. Вот. И он их приравнял, значит, к однодворцам. Был такой класс однодворцев. Это помещики, у которых немного крепостных. А потом этих однодворцев вообще при Екатерине и позднее фактически сделали государственными крестьянами. Хотя они имели, вот имея грамоты, а грамоты сохранились, имея грамоты, они до сих пор есть в курских архивах, их там местные краеведы просто раскопали, откуда я знаю, да. Хотя грамоты могли подтвердить вот некоторые из этих вот костяных, которые они подтвердили себе дворянство и при той же Екатерине служили несколько. Было генералов и очень таких высоких чинов военных. Так вот, вот они пошли по военной линии. А Амелины, по какой причине, не знаю, но они пошли по поповской. Они пошли в священники. Это такой довольно обширный священнический род. Там считают, что где-то около 100 священников вышло из этого рода.
У вас, по-моему, даже святой
7, есть. 7 схимонахов и один святой, Серафим Амелин, настоятель Глинской пустыни, который сейчас в Сумской области Украины находится. Вот. И, в общем, вот такой род. Что можно про это сказать, не знаю.
Ну, уже очень много чего сказали.
Да, отголоски. Вот, может быть, какая-то такая духовная что называется, составляющая, она, может быть, даже передалась в какой-то мере. Это же архаика и любовь там, к церковно-славянизму. Угу. Вот, возможно, она передалась вот таким образом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним нашим слушателям, что мы на передаче «Светлый вечер» с Петром Олешковским. В гостях у меня поэт, переводчик и издатель Максим Амелин, курянин по происхождению. И вот мы выяснили, что род Амелиных был весь последние там, 200 лет, был родом Поповичей. И таким образом вы как бы оправдываете любовь к древнему языку и древним забытым словам, которыми изобилуют ваши стихи. Я со своей стороны замечу, что мне-то это абсолютно понятно, потому что где-то в конце 90-х мы вступили в такую полосу, когда в начале 90-х, даже в конце 80-х, когда 19 век казался отработанным. И было очень интересно прыгнуть через столетия и искать в 18-м. Ну, а кто начинает искать где-то, он там и завязнет. Это абсолютно понятно.
Да, но тут есть еще причины как раз курские в какой-то мере. Дело в том, что два крупнейших поэта 17 века были родом из Курска. Это Сильвестр Медведев и Корион Истомин. Угу. Ученики Семёна Полоцкого и вообще видные деятели просвещения, в том числе и церковного просвещения 17 века. Они были связаны с местным вот этим Знаменским монастырем напрямую, с Каренской пустынью, вот, в которой, например, Сильвестр Медведев 5 лет скрывался там от каких-то, от опалы фактически. Вот, и вот эта курская книжность, она была немного такая отдельная даже.
Я думаю, что мы просто не понимаем, какая была книжность, скажем, даже в 17 веке или в 16-м. Конечно, она была везде. Конечно, библиотека Грозного – это 30, 40, 50 томов, не больше.
Нет. Я готов с этим поспорить, потому что я немного представляю, что это такое. Угу. Ее же библиотека Грозного...
Ну, Грозного уже больше, но библиотека
Грозного огромна. Вот, библиотека Боярина, я думаю, что не простиралась дальше 200 книг.
200
это очень, очень большая библиотека была. Угу. 200, может быть, 300 книг. Потому что монастырские библиотеки имели по 3000 книг. Вот Соловецкое собрание приблизительно 3000 книг.
Отдельный,
огромное считалось собрание. Вот. А библиотека Грозного такая причудливая вещь. Это же библиотека, на самом деле, привезена была Софьей Палеолог.
Да.
Это библиотека на, соответственно, древнегреческом и латыни.
Да.
Здесь прочитать эти книги фактически мало кто умел. Хотя считается, что Грозный
читал.
Он знал латынь и древнегреческий.
Угу.
Вот, его выучили.
Угу.
Ну, по роду, так сказать.
Да.
Вот. А для разбора этой библиотеки после смерти Софьи Палеолог и ее, видимо, какого-то близкого окружения, был специально призван на Русь Максим Грек.
Ну да.
Вот, который и составил, это его была первая работа и главная, так сказать, основная, первая, составил каталог
этой библиотеки. Каталог и перевод начал делать,
да, тут и начал загремел. Начал переводить, да, и тут загремел. Но в этой библиотеке ее, видимо, какие-то остатки все-таки сохранились в разных собраниях. Она была рассредоточена, с одной стороны. А с другой стороны...
Ну, вот травники какое-то время назад нашли.
Да. С другой стороны... Не, ну, вот эти... Вот, например, вот так называемые гомеровые гимны, которых список найден единственный в России, полный. Откуда он взялся, собственно? Средневековый византийский текст... Вот, его происхождение, видимо, из этой библиотеки. Но дело в том, что в 1612 году, когда поляки сидели в Кремле, Есть сообщение нескольких польских очевидцев, которые были в Кремле, что они нашли какую-то библиотеку и сварили ее. На чем делались страницы? Угу. На пергаменте. Пергамент это что? Это кожа. Угу. Они выварили эту библиотеку.
Съели.
Они ее просто съели. Да. И есть прижизненное описание. Да, вот. Я сначала думал, что это, ну, Авраам и Палицын, так сказать, угу. Преувеличил. А оказалось, что много дневников польских, в которых это все описано. И вот в одном из них описывается, что сначала они съели вот какие-то книги. Угу. Вот, в довольно большом количестве. А вот, я подозреваю, что ее напрасно ищут, а она просто, так сказать,
съедена.
Угу. Съедена была.
Вот. Но, это правда.
Да, но.
Так вернемся к Курску.
Да, к Курску.
Все-таки, что за город Курск для вас? А вот скажите, это как бы главный вопрос. Но начнем все-таки с другого, наверное. А вот в семье это вспоминали, то, что вы сейчас рассказали? В семье принято было рассказывать о древности рода?
В семье отчасти было какие-то отголоски, доносились. Но дело в том, что в советское время, в общем-то, это было все не принято.
Но почему? У меня принято. Были, наверное, какие-нибудь старые шкафы красного дерева.
Все это было.
И говорили, вот это прабабушкин, а вот это привезли оттуда-то.
Ну, конечно.
Опять
же...
Комната маленькая.
Это комната маленькая, в ней, ну, там, посуда какая-то, какие-то ларчики там, какие-то...
Вот в это время было разжиться на помойках. Все, кто этим занимался, все озолотились, да, и все, кто понимал, потому что вместо, там, скажем, Александровского торшера люди выбрасывали его и покупали обычный пластиковый. И это считалось хорошо.
Да. Ну, а дело в том, что была такая эстетика. Ведь эстетику, на самом деле, навязывала архитектура.
Конечно.
А безликая архитектура советская, особенно в 70-е годы, там, начиная с Хрущева, да, и вот Хрущевки и так далее.
Требовала регона.
Она не сочеталась с, я не знаю, с буфетом барочным или с мебелью из карельской березы. Вот. Эта эстетика диктовалась просто вот ощущением. И такое, да.
Так, самое главное, что там был древоточец, могли быть клопы.
Все, что угодно.
Были отвалены филенки, не работали замки.
Да.
И это же чинить.
Отреставрировать,
да,
было трудно, ну и так далее. Поэтому все любили более практическую. Отжила, да, старая. И о старине вообще как бы, ну, не очень было принято. Моя мама, вот, она многое вообще узнала от меня. Потому что мне моя бабушка, вот уже где-то там в середине 80-х, она мне вот выпалила огромное количество всякой информации.
Сообщения.
Да, вот, показала, кто на фотографиях старинных,
кто.
А я говорю, мне мама говорит, я их не видела, нам их не показывали. Я говорю, как не показывали? Он говорит, вот так не показывали. Боялись.
Да-да.
Вот. А, ну, единственное, что, конечно, выжить, так как вот по материнской линии мои прабабушки, значит, братьев, пятеро братьев погибли на Первой мировой войне. Вот, соответственно, и ее муж тоже. Соответственно, мужчин в семье не осталось. Это, с одной стороны, им помогло все-таки пережить самые страшные годы.
Не трогали.
Не трогали. Ну, а что женщин? Что ты с них возьмешь? Угу. Вот. Но они сдали все, что у них было практически. Все сдали в 1932-1933 году. Вот,
в Тарксин.
Голодомор, он... Почему-то украинцы считают, что это их особая какая-то... Нет, он был, пожалуйста, он в Курске был по полной программе. В 1932-1933, чтобы прокормиться, они сдали все золото, какие-то драгоценности, все, что у них было. Все, что досталось вот по этому самому, самое приданное, да. Вот. Но семья выжила вот таким способом. А что делать? Поэтому вот такая вот все-таки прерывистость. Но с другой стороны...
Ну, конечно, прерывистость.
Было, все встало было на свои места. Было огромное количество еще людей, которые застали дореволюционные времена. Угу. Которыми я... Какие-то бабушки, какие-то знакомые знакомых и так далее.
А нам было очень
они были,
интересно.
Они были вообще правда? Другие люди какие-то.
Да, да, да.
Они были другие. Но я их видел.
Они ходили по-другому.
Они ходили по-другому. Они здоровались. Они всегда были приветливые. Да. Они всегда были почему-то веселые. Без всяких напитков. И это очень странно, да?
Но
у них были светлые
не
лица.
Похохатывали.
Да, но не похохатывали. У них были светлые лица. И они рассказывали, что вот когда-то видели там, я не знаю... Царя, например, вот, рассказывали подробную там историю, потому что Николай II приезжал в Курск дважды, угу. И была открытая машина, вот, они очень живописно все рассказывали, потому что это их юношеские и детские там какие-то впечатления.
Ну, конечно.
Вот, открытая машина, никаких...
И машин-то в Курске было считано.
Да, машин-то, наверное. Да, наверное, было считано. Вот, открытая машина, никакой охраны, вот, и все, естественно, там высыпали на улице, вот, ну, много-много всяких историй про дореволюционную какую-то жизнь.
А в Курске много осталось вообще старины, но сегодня стариной называют даже... предреволюционный фарфор кузнецовский, который да. был как граненые стаканы. Вот. Я вот с него ем, например,
и
счастлив бываю от
и
этого.
Я ем, потому что не бьются эти тарелки.
Ну, бьются, но они мне нравятся.
И вот. Мне нравятся.
Они мне просто нравятся. Вот. Но, конечно, это или там рюмки граненые, которые научились, наконец, делать в этой самой, в гусь-хрустальном. Вот, но все равно они не такие. И это уже... Мне казалось, что можно делать реплики настоящие, но все равно реплика есть реплика. А вот память – это не реплика. Память – это все-таки, я не знаю, поход на Измайловский рынок и разыскание чего-то, что тебе очень важно и очень нравится. А другим, может быть, нет, не важно. А на самом деле все важно, потому что исчезает и стирается моментально. Позвольте все-таки прерваться и напомнить нашим радиослушателям, что сейчас мы нырнем и спрячемся. Передача «Светлый вечер» с Петром Олешковским и Максимом Милин в гостях. И обязательно вынырнем, оставайтесь с нами.
«Светлый вечер» на радио «Вера».